Каждый раз, когда мы вспоминаем Евангелие Иисуса Христа, когда мы вспоминаем Его страдания, когда мы участвуем в вечере Господней, это для нас еще одна возможность посмотреть в свое сердце, посмотреть на то, что Евангелие должно делать в нас, какую реакцию оно должно вызывать в нас. И сегодня у нас очень хороший текст, который мы будем исследовать. Послание к Евреям, 12 глава, мы будем читать сегодня с 12 по 17 стихи. И этот текст поможет нам погрузиться на практическом уровне в воспоминания того подвига, который Иисус Христос за нас совершил. Несколько слов до того, как мы откроем это место. Я хотел бы сказать, напомнив об общей задаче, которую ставит перед собою послание к евреям. Откройте, пожалуйста, 13 главу, 22 стих, где почти в самом-самом конце автор этого послания обращается назад и пытается донести до людей, чтобы люди, которым он пишет, поняли главный смысл, почему он это послание написал. Посмотрите, пожалуйста, 22 стих 13 главы написано: «Прошу вас, братья, примите сие слово увещания». Я немного и написал вам. То есть послание к евреям – это не просто академическое упражнение, которое призвано расширить наш кругозор в понимании даже самых хороших вещей, каких-то богословской значимости Христа, Его роли, Его природы и так далее. Хотя здесь чрезвычайно много сказано об Иисусе Христе, о Его природе, о том, кто Он есть и почему Он очень важен. Но это послание имеет свою основную задачу в том, чтобы стать увещанием, то есть стать утешением, стать обличением, помочь практически каждому человеку, живущему на земле, увидеть действенную роль Евангелия Иисуса Христа в его жизни, то есть в вашей жизни и в моей жизни. В этом причина, почему предупреждения, побуждения и призывы, они встречаются на протяжении всего послания. То есть это не только заключительная часть, какой-то вывод, который автор делает из того, что он сказал ранее, а на протяжении всего послания он снова-снова говорит о том, что Евангелие действует, оно мотивирует, оно дает силу, оно движет вперед. Евангелие должно стать движущей нашей силой. И мы уже видели целый ряд точек, где это происходит. Я бегло только напомню некоторые ключевые, наиболее важные моменты, связанные с этим. Помните, во второй главе мы отмечали, что Евангелие избавляет от рабства и страха смерти. Вторая глава, 15 стих, говорится о том, что Христос пришел на землю, и Он избавил своей смертью тех, кто находился в рабстве смерти, победив смерть. Евангелие вводит в покой, 4 глава, с 11 по 11 стихи. Евангелие открывает доступ к престолу Божьей благодати, подробно мы рассматривали это. Евангелие ведет к зрелости, 5 глава, 14 стих и 6 глава, 1 стих. Евангелие дает надежду нам, настоящую надежду, которая есть в Иисусе Христе. Евангелие очищает совесть, 9 глава, 14 стих. Евангелие совершенно освобождает от вины и греха. И вот эта практичность Евангелия, она, как я уже сказал, она просто преизобилует в этом послании. Она доминирует, она достигает наших душ для того, чтобы помочь нам практически жить Евангелием. По всей видимости, люди, которым написано было это послание, они плохо знали силу и значимость Евангелия. Они были религиозны, но они плохо умели жить им. И поэтому автор этого послания пытается донести до них, вот что значит быть христианином, вот что значит знать Иисуса Христа, вот для чего Сын Божий пришел на землю, вот что Бог делает через Него в нашей с вами жизни. Пожалуй, самое печальное, что может произойти с человеком, это если он был совсем рядом со спасительной благодатью и так и не вкусил ее, так и не научился жить ею, так и не ощутил ее практического действия в своем собственном сердце. Джон МакАртур пишет об этом следующее: «Недостаточно знать, что Новый Завет лучше. Нам нужно принять его лично. Недостаточно знать, что Христос превосходный и совершенный первосвященник. Мы должны довериться Его заместительной жертве до нас, за нас. Недостаточно знать, как мы должны жить. Нам нужно жить, как мы знаем. Наибольший глупец тот, кто знает истину, но не применяет ее в жизни. Ключевым инструментом, который соединяет человека, то есть нас, с Иисусом Христом и Его искупительным подвигом, является вера. И мы очень подробно останавливались на ней, когда исследовали 11 главу. И вот после этого автор обращается к своим читателям с призывом. Этот призыв, который начинается с 12 стиха 12 главы, он как бы делает практические выводы, обобщает все то, о чем было сказано раньше, о Евангелии, о его сути, о вере, которая является реакцией на Евангелие. И вот теперь он обращается с практическим призывом. Давайте прочитаем с 12 по 17 стихи. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлище не совратилось, а лучше исправилось». Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, но не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Друзья, три практических призыва здесь есть в этом выводе. Заметьте слово «итак». Слово «итак» делает вывод из всего того, что было сказано, из яркого представления Евангелия, портрета Иисуса Христа, Его искупительной жертвы, Его силы, и дальше веры, которая соединяет нас с Евангелием. И вот после всего этого, такого массированного, очень глубокого представления Евангелия Иисуса Христа, автор говорит «Итак». И дальше три призыва, три конкретных призыва, которые касаются нас с вами сегодня. Первый основной призыв – «ободритесь». Он здесь представлен двумя глаголами – «укрепите и сделайте прямыми» или «ходите прямо», как в русском переводе написано. То есть Евангелие ободряет и воодушевляет верующих к полноценной жизни веры, которую дает Христос. Второй призыв – «старайтесь», и мы посмотрим на него внимательно. То есть Евангелие предполагает активное действие возрожденной Богом души. Оно направлено на практическое усвоение того, что она получает в Иисусе Христе. И третий призыв мы видим в 15 стихе – «наблюдайте». Наблюдайте, Евангелие предполагает заботу о наших братьях и сестрах, которые вокруг нас. Причем, друзья, вот эти три фактора, три призыва, чрезвычайно, они расположены в определенной последовательности, и эта последовательность чрезвычайно важна. Прежде всего, нам нужно ободрение Евангелием. Второе, нам нужно старание, о котором мы будем сегодня говорить. И третье, нам нужна забота о других. Обязательно в этой последовательности. Мы никогда не сможем это сделать наоборот. Если вы начнете с третьего или даже со второго, у вас никогда не будет силы для того, чтобы правильное действие Евангелия ощутить в своей собственной жизни. Итак, давайте мы посмотрим очень коротко на каждый из этих призывов. Первый призыв – ободритесь. Как я уже сказал, автор начинает с очень важного слова, 12 стих. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Как я уже отметил, это вывод из всего того, что было сказано ранее. То есть Евангелие, представленное там очень ярко и доступно, оно дает основание для ободрения, для того, чтобы преодолел усталость, уныние, апатию, беспечность. Верующий человек, поднявшись, снова мог продолжать идти свое поприще. Вот почему, друзья, мы регулярно вспоминаем страдания и смерть Господа Иисуса Христа. Мы участвуем в вечере Господней. Это не просто церемония, это не просто обряд, это не просто причащение для того, чтобы что-то там как-то Бог нас благословил по-особенному. Это реальная остановка. Это остановка, которая должна поднять каждого из нас. Когда мы посмотрим на Евангелие, оно должно дать ободрение для того, чтобы идти. У каждого из нас свое поприще. Каждому из нас Бог определил свою нагрузку, поставил свои обстоятельства. Для каждого из нас Он дает свои задачи, свои цели ставит перед каждым из нас. Но для того, чтобы нам идти предназначенное нам поприще, нам нужен живой личный контакт с Евангелием. Каждый день регулярно. В этом месте автор вновь обращается к Ветхому Завету, к Писанию, он цитирует пророка Исаию. И также упоминает, кстати, слова из книги Притчи. В ситуации с пророком, цитатой из пророка Исаии, он ссылается на обстоятельства, которые народ израильский переживал тогда, когда Бог оставил народ, Он наказывал народ, и они были в таком периоде как бы сложной жизни, в периоде подавленности некоторой. И вот Исаия обращается к ним, и он хочет ободрить их. Он говорит, Бог еще будет действовать. Слушайте, 35 глава книги пророка Исаии, 3 стих. Именно на этот стих ссылается автор послания к евреям. «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душой, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас». То есть смысл того, что здесь написано, ободритесь, потому что Бог будет с вами. Бог не оставил свой народ навсегда. Он воздаст тем, кто притесняет вас, Он спасет вас. Опустившиеся руки и ослабевшие колени – общие признаки слабости или уныния, неспособности идти дальше, подавленности какой-то. Но точно так же, как пророк Исаия ободрял свой народ, указывая на Божию верность, автор послания к евреям, показывая на то, что сделал Иисус Христос, ободряет своих читателей и говорит, ободритесь, укрепитесь, вы можете идти дальше в связи с тем, что Иисус сделал ради вас. Давайте еще раз коротко посмотрим, что же Иисус сделал, что нас ободряет. Первое, Христос победил грех, смерть и дьявола, чтобы сделать нас свободными. Это то, что нас должно ободрять. Вот каждый раз, когда вы преломляете хлеб, когда мы преломляем хлеб, когда вы берете этот хлеб и участвуете в нем, каждый раз, когда мы участвуем в принимаем вино, символизирующее кровь Иисуса Христа, мы вспоминаем, Иисус Христос победил грех, победил смерть и победил дьявола, и поэтому мы свободны. Вот это то, что поднимает. То, что должно поднимать. Евреям 2:14. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял Он». То есть Бог стал человеком. Для чего? Чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Это послание объясняет нам, Сын Божий пришел на землю, Он стал человеком для того, чтобы умереть, для того, чтобы через свою смерть победить смерть, победить дьявола, который держал нас в рабстве. И это ободряет. Это дает нам основание для того, чтобы подниматься и идти дальше. Он говорит, ободритесь, ваши самые страшные враги, дьявол и смерть побеждены. Второе. Иисус Христос – милостивый первосвященник, ходатайствующий за нас перед Отцом. Об этом много сказано в этом послании. То есть, когда мы получили спасение, мы уверены в том, что у нас есть перед Божьим престолом свой человек. И даже больше, чем свой человек. А свой первосвященник, написано «наш первосвященник». У нас есть первосвященник. Это не просто какой-то знакомый. Это тот, кто частью кого мы стали. Это тот, кто стал, кто сделал нас членами своей семьи. Евреям 2:17 написано, «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Друзья, здесь ободрение в том, что Христос прожил человеческую жизнь, и Он понимает наши трудности. Он знает всю боль, Он знает все переживания, Он знает, каким образом поддержать, помочь, направить, исцелить, каким образом ходатайствовать за нас перед Отцом Небесным. И это дает нам дерзновение идти к Богу в любых обстоятельствах. 15 стих 4 главы написано: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». И отсюда вывод: поэтому да приступаем с дерзновением, то есть с надеждой, с упованием к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Это дает нам уверенность. Евреям 7:25 написано: «Поэтому и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Таковы должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. То есть он говорит: ободритесь, Иисус Христос абсолютно надежный первосвященник. Он святой, Его святостью мы оправданы. В то же самое время Он близкий к нам, Он понимающий нас, и Он ходатайствует за нас. Третье ободрение – мы стали соучастниками Нового Завета. На протяжении истории, представленной в Писании, Дух Святой рассказывает о разных типах взаимоотношений, которые были между Богом и людьми. И Он показывает, как они последовательно развивались и достигли наивысшей точки, пика своего развития, которая называется Новый Завет. То есть это совершенно новый тип взаимоотношений. Эти взаимоотношения между Богом и людьми были заключены Иисусом Христом на Голгофском кресте. Вот почему Евангелие дает нам ободрение. Принадлежность к Новому Завету – особое благословение спасенных Христом людей. Посмотрите, Евреям 10:14 написано: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Об этом свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещеваем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и греховых, и беззаконий их не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение для них». Друзья, в этом смысл вот этих слов. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлище не совратилось, а лучше исправилось. Другими словами, друзья, без Евангелия и без Иисуса Христа человек в той или иной степени будет полагаться на себя. Он будет полагаться на свою праведность, на свои достижения, на свои заслуги, на свои возможности. Евангелие ставит нас перед реальностью того, что Христос сделал за нас, ради нас, для нас, и мы можем положиться на Него и поэтому ободриться. Поэтому мы можем подниматься и тогда, когда мы в унынии, когда мы упали, когда мы ошиблись, когда мы сделали что-то не так, мы можем снова подниматься и идти, потому что мы можем возложить наше упование на Него. Итак, это первое. Ободритесь. Первый призыв. Второй призыв – старайтесь. После того, как Он ободрил нас Евангелием, когда Он поднял нас и показывает путь, куда идти, или поставил нас на путь, Он показывает цель. 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Давайте сначала отметим, очень коротко остановимся на слове «старайтесь». Слово или «старайтесь иметь», точнее, два этих слова, они переводят одно слово в греческом языке «диока», которое точнее перевести можно как «преследуйте» или «бежать за чем-то», «достигать», «стремиться», «добиваться чего-то». Один из современных богословов объясняет этот термин так: это ревностное, старательное, продолжающееся достижение или преследование. В английском языке очень хорошее слово есть «pursuit». Of something, то есть стремление достичь чего-то. То есть этот призыв можно перевести так: приложите все усилия, стремясь достичь что-то чрезвычайно важное. То есть речь идет о процессе, занимающем или вовлекающем в себя сознание, время, силы, разум, чувства, усилия верующего человека. Верующий человек, спасенный Евангелием, познавший Иисуса Христа как Спасителя, как первосвященника, он фокусирует свой взор на достижении в своей жизни этих двух чрезвычайно важных качеств – мира и святости. Конечно, у каждого из нас есть свое поприще. У каждого из нас есть наши собственные задачи, которые стоят перед нами. Бог их уникальным образом организовал для нас. Но у всех нас есть общая цель в решении этих задач. И вот эта общая цель выражена в этих двух вещах. Он говорит, приложите все свои усилия, стремясь достичь мира и святости. Это очень интересное явление. На протяжении всего послания автор настойчиво нам объяснял, что сами по себе мы не можем генерировать ни мира, ни святости. И что мир и святость мы можем только получить от Иисуса Христа. Он пришел на землю, и Он принес мир. Он имел мир в сердце, и Он примирил человека с Богом, и Он примиряет людей друг с другом, и мы становимся соучастниками Его мира и Его святости, принимая Евангелие Иисуса Христа. Так к чему же Он призывает здесь? Это чрезвычайно важный вопрос, обойдя который невозможно иметь полноценное представление об истинном действии и настоящей ценности Евангелия. Ответ на этот вопрос таков, друзья. Объективный мир и святость, которые дарованы нам Иисусом Христом по вере, они не от нас зависят, они Его. Праведность Его, святость Его, мир Его. Так вот эти объективные мир и святость – они должны, которые мы получили по вере, они вменены нам, они должны пропитывать собой нашу жизнь, трансформируя наш внутренний мир, преображая нашу личность. То есть мы должны погружаться в мир и святость вот этого истинного человека, воплощенного Сына Божьего Иисуса Христа. Питер О'Брайен пишет об этом следующее. «Как мы можем достигать то, что уже является Божьим даром для нас?» Правильный ответ таков, они должны быть практически выражены конкретно в наших жизнях, как в верующих людях. В этом в большой степени и заключается смысл христианской жизни. Давайте мы еще раз остановимся. Есть несколько ошибочных позиций. Первая позиция – это законничество или морализм, когда люди сами пытаются из себя сами генерировать мир и какую-то святость. И они не могут достичь ни мира, ни святости, потому что сердце человека испорчено. Вторая есть позиция, когда люди говорят, что мы принимаем вмененные нам мир и праведность и святость, но они абсолютно отделяют это от практического воздействия этого мира и святости в их жизни. И поэтому они не испытывают действия Евангелия. Для того, чтобы помочь этим людям реально ощутить действенную ценность Евангелия в их жизни, он говорит о том, что тот мир и ту благодать, которую вы приняли от Иисуса Христа, они должны действовать в вас, изменяя, наполняя вас собою. Этот мир должен, мир Христов должен ваше сердце успокоить. Мир Христов должен в вашей жизни мир установить с окружающими вас людьми. Святость Иисуса Христа должна вас очищать каждый день. Это то, о чем мы сейчас немножечко остановимся. Посмотрите еще раз на эти слова. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Давайте очень коротко на первом остановимся. Помните об Иисусе Христе, послании к евреям, сказано о том, что Он священник по чину Мелхиседека. Слово «Мелхиседек» я объяснял как-то его значение. «Мелхиседек» – это слово, которое состоит из двух слов. Первое – «мелек» – это «царь». Цедек – это праведность. То есть, если поставить их вместе, Мелек, Цедек или Мелхиседек, по-русски это звучит, это царь праведности. Но помните, этот царь праведности был царем в городе, который назывался Салим. И Салим, в переводе на русский язык, означает мир. От него, кстати, слово шалом произошло. То есть, Иисус Христос, являясь священником и царем по чину Мелхиседека, он объединил в себе, он царь мира и царь праведности. В действительности, это единственное правильное, полноценное, целостное, гармоничное положение. Оно только у Бога возможно, когда мир, он становится результатом действия праведности, настоящей, Божией праведности. Таким образом, когда Иисус приходит в сердце верующего человека, Он несет в себе обязательно праведность и мир. Вот, к сожалению, многие-многие из нас, живя здесь в океане всяких разных проблем, переживаний, трудностей, мы часто упускаем, что это главная точка. Это вот воздействие Евангелия Иисуса Христа на наше сердце. И Иисус, приходя в нашу жизнь, когда мы погружаемся в Его осознание, Он несет обязательно с собой свой мир и Его полноценную праведность. Колоссянам 3 глава 14 стих. Кстати, много текстов об этом есть. У меня нет времени сейчас их прочитать все. Мы посмотрим только один, может быть, наиболее, на мой взгляд, такой представительный текст, который помогает увидеть это все сразу. 14 стих. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле». Заметьте, у Бога есть мир, это Его мир. И Он говорит, пусть этот мир владычествует в ваших сердцах, и Он говорит, которому вы призваны в одном теле, то есть во взаимоотношениях с людьми, с другими верующими людьми. И будьте дружелюбны. Еще один современный комментатор описывает это так. Мир в данном месте обозначает объективное основание солидарности или общности в общине, в церкви. Это выражение реальности того, что достигнуто Христом. Мир необходимо активно достигать, потому что этот дар Христов выражен, видимо, вот в этой гармоничной жизни в общине, или солидарности, он пишет здесь. То есть это то, что Христос дал нам, но это то, что должно стать видимым. Это то, что можно увидеть, только когда есть эти гармоничные взаимоотношения. Друзья, вот этот мир, о котором сказано здесь, что его нужно достигать, это чрезвычайно важное явление для нас самих прежде всего. Во-вторых, для созидания церкви. Церковь не может созидаться без ясного преследования или достижения мира. И третье, для свидетельства людям, которые окружают нас. Истинный мир между христианами, друзья, не может быть основан на чем-то человеческом, на общих вкусах, например, или на общей культуре, на общих преференциях. Истинный мир основан только на Иисусе Христе, Он только во Христе, Он только в Его Евангелии. Христос является нашим миром, поэтому мы будем ощущать этот мир настолько, насколько мы практически живем Христом, насколько Евангелие определяет сущность того, кто мы есть. Апостол Павел так прямо и пишет, Ефесянам 2:14, «Ибо Он есть мир наш». Когда мы достигаем мира, мы достигаем жизни Его в сердце. То есть искать мира означает погружаться в мир Иисуса Христа. Во Христе наша общность. Во Христе теряют значение наши преференции. Смолкают наши разногласия. Друзья, перед крестом мы все равны. Мы все помилованные и прощенные грешники. Счастье и жизнь которых полностью зависят от Иисуса Христа. Они в Иисусе Христе, не в нас. Вот это нужно осознать. Вот почему нам нужно постоянно смотреть на крест. Вот почему нам нужно измерять всю нашу жизнь вот с этой точки преклонения перед Голгофским крестом. Вспоминая о кресте, мы погружаемся в осознание того, кто такой Христос, кто мы и что Он сделал для нас на кресте. Мы приходим к осознанию реальности, в которой мы обретаем мир со всеми, и другого пути к миру нет. Заметьте, это первое задача. Кстати, в оригинальном тексте вот слово «мир» стоит на самом первом месте. Даже до того, как он говорит «старайтесь». Если точно сказать, он говорит «мира старайтесь иметь и святости». Или «мир старайтесь иметь и святость». То есть он подчеркивает, насколько это важно. То есть это первая задача, которую мы должны искать. Вторым качеством, генерированным Иисусом Христом, без которого нам невозможно прожить, это святость. Автор подчеркивает, что без святости никто не увидит Господа. Смотрите еще раз, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. О святости Иисуса Христа уже сказано было здесь достаточно много. Точно так же, как и о мире, как мы уже говорили. Даже больше немножко. Посмотрите, мы уже читали Евреям 10:14, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Но в этом тексте, который мы изучаем, где написано «старайтесь иметь мир и святость», приводится несколько иное слово для святости. Это слово, точнее, может быть переведено как «освящение». То есть это как бы форма, которая, это существительное, но оно отображает действие. Оно отображает процесс. Вот как о нем пишет один исследователь Нового Завета. Хагиасмос – это слово, которое там стоит. Слово, выражающее действие. Это не самоосвящение. Оно всегда предполагает святость, полученную Христовым примирением и оправданием. Слово означает процесс, посредством которого мы становимся отделенными для Бога во всей нашей жизни и поведении. Мы, кто уже хагиои, то есть святы по вере, все время продолжаем достигать хагиасмос, то есть освящение жизни, которая все больше и больше освящена для Бога. Так же, как и мир, даруемый Христом, Его святость, вменяемая нам, обязательно должна подчинять себе всю нашу жизнь, наш образ мышления, наши чувства, наши желания. Святость – это чистота, это отделенность от греха, свобода от всякой нечистоты. Автор подчеркивает, что без святости никто не увидит Господа. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Бог свят. Христос ради того, чтобы сделать нас святыми, пошел на крест. Дух Святой постоянно работает над нашими сердцами, освящая нас. Это означает, что всякий истинно верующий человек, он будет любить святость. Небо – это место святости. О небе написано, что туда ничто нечистое не войдет. Таким образом, стремление к миру и освящению всегда будет результатом нашего соприкосновения с Евангелием. Итак, представив Евангелие, автор призывает своих читателей ободриться прежде всего, дальше усиленно искать мира со всеми, которые приходят от Иисуса Христа, и святости, то есть усиленной борьбы с грехом, отделения от всего грешного, от всего нечистого. Но это еще не все. Есть еще третий призыв, который выражен здесь как «наблюдайте». Я вам хочу представить эту картину последовательно. Смотрите, уставшие люди, ослабевшие, кто-то в унынии, кто-то в апатии, упали и лежат. Он говорит им: «Встаньте, укрепите ваши руки, ваши колени, чтобы они не вывихнулись до конца, соберитесь, Евангелие вас ободряет». Дальше говорит: «Двигайтесь, усиленно старайтесь достичь что-то в самих себе». И вот после того, как ободрение Евангелием приходит, и после того, или по мере того, как личный процесс Евангелия воздействует на сердце, вот после этого человек становится способным действовать вокруг. То есть приходит наша ответственность за других людей. Наблюдайте. Спасенные Христом люди обязательно будут проявлять духовную заботу о своих братьях и сестрах. Слушайте, что здесь написано. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Слово «наблюдайте» – очень интересное слово, вы в действительности знаете его. Это греческое слово «епископонтес», от которого происходит слово «епископ». Оно переводится следующим образом. «Наблюдатели» – корень этого «епископео» – означает заботиться, присматривать, следить, проявлять попечение. В действительности слово «епископ» – это человек, который наблюдает с искренним желанием проявить заботу, любовь и поддержку тем, о ком он наблюдает. В этом главная цель. Именно с этой целью Христиане, члены Христовой семьи должны наблюдать друг за другом. Мы, к сожалению, чаще всего попадаем в некоторые ошибки или ошибочные реакции в этом случае. Очень часто христиане не наблюдают, они просто живут сами в себе. Они не чувствуют этой ответственности за других. Или в других случаях, когда они наблюдают, то они наблюдают где-то какие-то точки, в которых они сталкиваются друг с другом. Какие-то точки, которые им не нравятся. Какие-то точки, где их преференции может быть сбиты. В данном случае, заметьте, он говорит, Евангелие поднимает нас. Евангелие побуждает нас к тому, чтобы искать мира. Это чрезвычайно важно. Наблюдать вот это епископея с заботой о других людях можно только тогда и настолько, насколько мы искренне наполнены желанием искать мира с этими людьми. И потом следующее, он говорит о том, чтобы мы, наблюдая, могли обращать внимание на конкретные три сферы. Три сферы, которые он подчеркивает в особенности. Первое. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати. Что это значит? Если вы посмотрите на все послание, вы можете отметить, что там ярко представлены два варианта религии. Один вариант – самоутверждение, религиозность, и второй вариант – благодать Иисуса Христа. Он говорит, наблюдайте друг за другом, чтобы все люди, которые вокруг, были направлены к Евангелию и к Его благодати. Любая форма самоутверждения, упования на свои собственные заслуги, какой-то внешней религиозности обязательно разочарует человека. И самое главное, без благодати нет спасения. Спасение, основанное на исполнении закона, исключает спасение по благодати. Посмотрите, Римлянам 11:6. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело уже не есть дело. То есть вот эти два явления, они исключают друг друга. Поэтому он первое, что говорит, он говорит, пожалуйста, следите за тем, чтобы все люди, которые вас окружают, знали Евангелие, на Него возложили свое упование, им мотивировались и им жили, чтобы благодать стала источником их жизни. Второе, о чем он говорит, посмотрите, он говорит о том, что когда мы говорим о уповании на благодать, очень важно наблюдать, чтобы в этой жизни благодатью не допустить места для какого-то греховного образа жизни, мышления и какого-то гнезда, который грех может свить. Это действительно часто присутствует у людей, которые говорят о том, что они уповают на благодать. Посмотрите, вторая половина 15 стиха. «Наблюдайте, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Заметьте, горький корень – это не просто грех, который возникает в сердце человека, это греховное влияние, которое он распространяет вокруг. Помните один из таких примеров? 10 соглядатаев, помните, было 12 их разведчиков, которые пошли посмотреть землю обетованную. И вот они пришли оттуда, и 10 из них, они были поражены неверием и поэтому страхом. И помните, как они этим страхом заразили весь народ? И помните, как весь народ восстал против Бога и против Моисея? И помните, как результатом вот этого горького корня, неверия этих 10 соглядатаев, стала гибель целого поколения в течение 40 лет там в пустыне и целого поколения израильтян. Вот это горький корень, который, возникая, поражает других. И он говорит, первое, зачем наблюдаете, чтобы жить Евангелием, чтобы жить благодатью, чтобы кто не остался без благодати. Второе, наблюдайте, чтобы во всей этой жизни благодати где-то кто-то не спрятал какое-то греховное гнездо, которое станет постепенно влиять. Они могут быть самые разные. Вы помните, как в галатийских церквях горький корень выражался в тенденции к иудаизму. В Коринфе – псевдодуховности, нравственная распущенность. То есть в разные периоды, в разных культурах, в разных местах это могут быть самые разные типы горького корня, но они обязательно имеют расслевающее влияние на других. И христиане не могут безразлично относиться к подобным явлениям. Третье повеление «наблюдать» касается одной из форм греха, по всей видимости, имеющей наиболее агрессивное влияние, греховное влияние в христианском мире. Это моральная нечистота. Посмотрите еще раз. Наблюдайте. Мы уже два «чтобы» видели. И теперь третье «чтобы». 16 стих. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца». Блудник переводит греческое слово «порнос». От него произошло слово «порнография». Речь не идет только о порнографии. Речь идет о какой-то, любой форме сексуальной моральности. То есть речь идет о неукрощенной похоти. Он обращается к людям и говорит: наблюдайте, чтобы среди вас не появилось влияние, тенденция жить, удовлетворяя свои похоти. Он говорит, здесь приводит второе слово. Слово «нечестивца», оно переводится как «нечестивый», «мирской» или «безбожный». То есть он обращается к людям и говорит: наблюдайте, пожалуйста, чтобы похоть не стала доминировать, не стала двигать людьми. Это первое. И второе, чтобы мирской, безбожный образ жизни, мышление и ценности не прививались в церкви, не прививались среди людей. Говоря об опасности грехов вообще, Священное Писание отмечает чрезвычайную опасность сексуальных грехов. Это наиболее яркая, доминирующая форма человеческой похоти. Ею пропитан мир, причем не только сегодняшний. Мир, к которому были написаны эти слова. Если вы внимательно читаете Писание, вы обнаружите, что проблема сексуальной нечистоты постоянно называется в числе первых, даже в том мире. Тогда, когда не было интернета, и не было этих билбордов, и не было этих всяких реклам, которые рассылают. Даже тогда, потому что это одна из самых существенных проблем человеческой природы. Причем Писание всегда требует самого радикального отношения к любому проявлению этого греха. Посмотрите один из текстов, Колоссянам 3:5. «Итак, умертвите земные члены ваши». И Иисус говорит: если ты видишь, и глаз твой соблазняет тебя, вырви. То есть очень радикально здесь он говорит: умертвите. Дальше перечисляет: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. То есть это естественное положение в том мире. Кстати, эта проблема была и тогда. И тогда люди для оправдания вот этих своих сексуальной аморальности, они даже устраивали храмы, посвященные языческим богам или богиням, в которых они считали, что это служение Богу, когда они приходили туда и занимались там всевозможными формами распутства. Иисус Христос призывает иметь такую же радикальную нетерпимость к моральной нечистоте еще на уровне мыслей. Автор послания к евреям призывает: наблюдайте, чтобы моральная распущенность не становилась нормой. Фильмы, которые смотрят христиане, книги, которые они читают, картинки, которые они смотрят, песни, которые они слушают, разговоры, которые они поддерживают, мысли, которые пригревают, мода, которой подражают. Все это может быть точкой проникновения нечистоты в наше сознание. Причем начинается это всегда с небольшой дозы нечистоты, которую не назовешь грехом, которую очень трудно назвать грехом. Вы знаете, задача этой небольшой дозы нечистоты следующая – сделать нас нам, то есть внести эффект привыкания. Он дал эту небольшую дозу нечистоты, дьявол, человек привык к ней немножечко для того, чтобы за ней последовала вторая маленькая доза, которая чуть-чуть усилит этот эффект нечистоты. И это пока человек приходит к тому, что он уже совершенно свободно может смотреть что угодно и думать что угодно. И, к сожалению, делать. Вот почему здесь сказано о том, что... Здесь, в общем, сказано об общей атмосфере. Общая атмосфера чистоты и стремления к святости. Сегодня некоторые люди говорят, ну как можно общая атмосфера сейчас, когда в школе, куда ни придешь, там вообще с повязкой на глазах нужно ходить. Или же любой билборд посмотришь. Или какие-то разные вещи, с которыми люди соприкасаются. Друзья, в то время не легче состояние было. Вот эта вся атмосфера моральной распущенности мира вокруг. И автор послания к евреям говорит, атмосфера в церкви должна отличаться. Она должна отличаться чистотой. И он приводит в пример Исава. Очень интересно, посмотрите еще раз 16 стих. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». Речь не идет о том, что Исав тоже имел сексуальный грех. Мы не знаем, об этом не написано. Но здесь есть сравнение здесь в другой плоскости. Сравнение вот в чем. Когда желание разменивается на что-то чрезвычайно важное. Что было у Исава? Помните, он пришел с охоты, ничего не поймал и сильно хотел есть. И он за чечевичную похлебку, он просит... У Иакова, он видит, Иаков там что-то варит, он просит у Иакова, дай поесть. Иаков говорит, ну, я дам только первородство. И Исав говорит, да, подумаешь, первородство, есть хочу. И вот он недооценил, что это важно. И потом, когда отец благословлял их, отец говорит, нет, нет, я уже ж одного благословил. Я не могу уже тебя благословить. Автор послания приводит эту историю, чтобы показать, что мы часто размениваемся на сиюминутное удовлетворение и желание, платя за это чрезвычайно большую цену. Так, как это Исав. И иногда бесповоротно. Иногда грех наносит такой урон, который очень трудно потом компенсировать как-то. В этом трагическое проявление разного рода нечистоты. Итак,